Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, пятница, январь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Правнук Фрейда говорит, как же приятно сегодня на дорогах. А в чем приятность-то сегодняшних дорог? В том, что пробок практически нет, это имеется в виду, да? Я доехал очень хорошо, но, в общем-то, я так рано еду, что плохо и не бывает практически никогда. 2 балла сейчас пробки в Москве, движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Все объяснимо, просто некоторые люди добавили себе 2 выходных дня. Зачем возвращаться из отпуска, чтобы поработать 2 дня, правильно? Лучше уже тогда там как-нибудь до понедельника, да, дотянуть. Борис Байкер всем доброе утро желает, и так далее. И все довольны тем, что сегодня происходит на дорогах, и говорят, здрасте, здрасте, и так далее. Здрасте, здрасте, всем привет. А почему бы и нет? Что у нас из главного и самого интересного, и того, что сегодня беспокоит весь мир по-настоящему, это, естественно, расследование сбитого вот этого Боинга над... сбитого, сейчас так говорят, во всяком случае. Так говорят американцы, так говорят канадцы, так говорят много кто еще. Все как-то представители в основном стран НАТО говорят, что Боинг-то был сбит. Представители Ирана говорят, что Боинг-то не был сбит, он сам по себе упал. Потому что, вероятно, была какая-то техническая неисправность, и об этом они говорят во всеуслышание тоже, и даже сейчас позвали специалистов из Боинга, чтобы все прилетели, да и посмотрели все-таки, приняли участие в расследовании. Иранцы, как известно, не стали отдавать свои черные ящики американцам, это вызвало волну такого недоверия и негодования со стороны людей, которым нравятся всякие конспирологические теории. Я посмотрел, что это подобное происходило или нет когда-нибудь с черными ящиками. Происходило, действительно, Эфиопия не выдавала черные ящики Соединенным Штатам Америки, когда у них упал Boeing 737 Max. Это совем недавно было. Помните, да, было под Джакартой один упал, и другой в Эфиопии упал. И причины у них были одинаковые, падения. Так эфиопский упал следом за джакартским, так скажем. И эфиопы не стали отдавать черные ящики, потому что, не знаю почему, американцам не отдали. И они сказали, кто-нибудь другой. Германия сказала, что у нас нет таких специального оборудования, чтобы расшифровывать эти боинговские ящики. Франция сказала, у нас есть, и они французам и отдали. Французы провели экспертизу и сказали, что очень похоже на то, что было и под Джакартой. Вы помните все эти истории. Там техническая неисправность самолета, эти Боинги 737 Макс, у них есть проблемы, и эти проблемы уже всему миру известны. Проблемы чисто технические, из-за которых они бьются. Я с вами в общем чате, верно, первый раз с вами в Телеграме, пишет Антон. Но это не общий чат, это Телеграм-бот наш, посредством которого можно, Антон, отправлять сообщение в эфир. Примерно так. Так, что скажете по поводу сбитого самолета, пишет Михаил. Сейчас об этом говорим, Михаил. Опять Россия виновата, скажут они. Естественно. Тут же ищут русский след. Те, кто говорит, да, сбили самолет, и сбили из российского оружия, которое ранее было поставлено Ирану, естественно, не Россия сбивала, а Иран сбил, и так далее. Вообще история очень похожа на малазийский Боинг, сбитый в небе над Украиной в определенный момент. Нет никаких еще пока результатов расследования, нет ничего, но есть уже уверенность некоторых стран, и особенно политических лидеров этих стран, в том, что да, самолет сбит, все ясно, уже расследование какое-то производят, уже свое собственное, да, основа на видеороликах из интернета. В интернете публикуется ролик, где какая-то точка летит в небе, и навстречу этой точке летит другая точка, и потом эти точки соприкасаются и говорят, это как раз ракета попадает в Боинг, который пытался из Ирана куда-то улететь. Все, опять же, нет доказательств никаких того, что это видео реально, нет доказательств никаких, что это видео реально и относится конкретно к этому месту и к этому времени. Странное дело абсолютно. абсолютно, но уже Трамп выходит и говорит, что по моему личному сугубо мнению, как человека, не как президента, конечно, Иран сбил самолет. Ну, прямо все по той же схеме, по которой было раньше, только с ДНР и ЛНР. Ну, вы помните, да, малазийский Боинг, MH17 борт. Вот все то же самое. Ну и все. И вот мир разделился на две половины. Один говорит, давайте дождемся результатов расследования. Другой говорит, ну понятно, Иран сбил самолет, когда атаковали американские базы вот, в Ираке. Они еще и попутно сбили свой же самолет. Такие вот дела. Так, давайте обсудим... Нет, всем слушателям доброе утро и удачного дня, пишет Рогов. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Антон говорит тоже спасибо, что... Да, Антон, без проблем. Ну, давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Это действительно важная новость, и действительно они все говорят. Это... История непонятно, как будет разрешаться. Почему? Потому что есть ощущение, что ее, конечно, будут использовать в политических целях, уже используют в политических целях. Не просто какие-то государства, а целые альянсы, да, из этих государств. Ну, давайте скажем так, Североатлантический альянс уже использует эту тему в своих сугубо политических целях, не дождавшись результатов расследования, не приняв участия, хотя Иран приглашает к тому, чтобы принять участие в расследовании, не приняв участие в этом расследовании, они уже делают выводы о том, что Иран сбил самолет ракетой. Такие дела. В интернете я еще видел какую-то фотографию, которая публиковалась... ну, там якобы какая-то ракета лежит рядом, но она показалась мне целой, и это очень странно, потому что целая вроде бы вполне себе какая-то ракета, ну, или, в всяком случае, кусок этой ракеты, вот, в целости и сохранности лежит рядом с самолетом. Эту фотографию опубликовали. Я так и не видел, было ли хоть одно подтверждение реальности этой фотографии, опять же, и причастности этой фотографии к произошедшему в небе над Ираном. Не хватает фантазии у американцев, один и тот же сценарий, пишет Евгений Подольский. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, в жизни вообще мало сценариев, я так понимаю. Все сценарии одни и те же, в принципе. Ну, все одно на другое похоже. 7373-948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста.
На кону большие бабки, политика.
Ну, это понятно. Ну, то есть это можно даже не проговаривать, что это большие деньги, да?
Гипотетически можно уронить самолет?
Уронить?
Уронить.
Легко.
Почему нет?
Ну, можно.
Нет, я имею в виду, использую современные технологии.
Какие? Ну, вот понимаете, уронить самолет. Что значит уронить самолет? Вот я сижу за штурвалом самолета. Могу я уронить самолет? Конечно.
Не использую средства военные, пушки, ракеты и так далее.
Какие тогда средства использовать?
Ну, мы же понимаем, что самолеты — это высокотехнологический, так скажем, объект.
Ну, то есть вы думаете, что американские самолеты могут управляться извне?
На 99,9%.
Понял, спасибо большое. Вы считаете, что американские самолеты, Боинг — это американский самолет, могут управляться извне? Может быть, о таком я не слышал, но, тем не менее, я понял. Но зенитные ракеты как-то не разваливаются, пишет Константин. У Украины один и тот же сценарий с ракетой и гражданским самолетом, к сожалению, пишет Бату-21. Ну, в итоге получается, что да. Ну, как бы 2 плюс 2 Иран сбил, пишет Николай. Не понимаю. Николай, объясняйте, в чем 2 плюс 2 здесь? То есть как вы решили, что это такая простая схема, 2 плюс 2, и вот равно Иран сбил? Так, обстрелы над Ираном и крушение самолета, таких совпадений не бывает, пишет Константин С. Обстрелы над Ираном и крушение самолетов, таких совпадений не бывает. Ну, во-первых, обстрелы-то были Ирака со стороны Ирана. Это во-первых. Во-вторых, мы, конечно же, не имеем сейчас на руках никакой статистики относительно самолетов, которые падают во время боевых действий, не от этих боевых действий. Но я уверен, что такую статистику можно собрать. Если вы хотите, чтобы я ее собрал, я, конечно, наверное, этим займусь. Но я думаю, что в военное время действительно могут падать самолеты не по военным причинам. Такое бывает. Почему нет? То есть, это объясните мне, почему такого не может быть, да? 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич нам звонит восхитительный, да. Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Здравствуйте. Допускаю, что какие-либо радикальные ребята, испытывая горе по своему генералу и не имея реальных целей американских, решили сбить хоть какой-нибудь американский самолет.
Ну, просто потому, что он Боинг, давайте в него...
Да.
С земли. Может быть такое, и бывало подобное, ну... Я уж не скажу, в Иране или нет, но вчера читал, вот из головы у меня вылетело просто, в какой конкретно стране это было, когда, так скажем, радикально настроенные ребята с земли взяли, да, и сбили самолет, вот, на взлете. Где это было, я могу, опять же, найти в интернете, но я думаю, что и вы интернетом умеете пользоваться, посмотрите. Они производили запуск ракет, естественно, их пар был, были в боеготовности, кто-то что-то нажал, и вот трагедия, у умысла, думаю, не было, пишет Николай. Кто-то что-то нажал, вы думаете, это так работает? То есть прямо вот так это и устроено? Нечаянно можно нажать, и полетела ракета? Американцы сбили больше некому, разве что мы, пишет Жорик. А нам зачем, Жорик? Непонятно. Американцы сбили на территории Ирана. Как они это сделали? Какие-то диверсанты, засланные в Иран с земли, ракеты и земля-воздух. Как? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, да, говорите.
Да, здравствуйте. Насчет вылета этого самолета, на самом деле очень странно, что 3,5 года всего самолета, он почти новый, вот, а происходит такая авария, как такое может быть в принципе?
Ну вот смотрите, вот сухой суперджет был новый-новый, да, а в Шереметьеве сесть он нормально не смог. В результате был пожар, крушение, да, пожар, и погибшие люди, десятки погибших людей. А самолет-то новый, чего?
Ну, не знаю, а то, что он пропал с радаров внезапно, то, что даже не было видно его падения, то есть... Система, она же от двух независимых двигателей питается. То есть, когда один двигатель, если с ним происходит неполадка, даже если что-то ломается, она переключается на второй. То есть, система слежения все равно должна заработать.
Вы думаете, она в крыльях, что ли, или что? Или в двигателе она, эта система слежения?
Нет, вот... она находится за кабиной. То есть, вот кабина, она сзади, и эта система, ее...
Ну, я так понимаю, он исчез с радаров-то в тот момент, когда он уже упал и разбился. Вот он тогда и исчез, он же...
Нет. Там именно было, когда... Вот почему, да, там на Life Journal есть один человек, который смотрел эти полеты, да, ну, и разбирал отношения, в принципе. То есть, когда даже повреждается двигатель, когда самолет летит, видно, как он приземляется, то есть, даже когда падает. А тут он пропал на взлете именно, вот в момент крушения. То есть, не было видно на радарах, как он приземлялся.
Не было видно на радарах, как он падал, давайте так скажем.
Как он падал.
Утверждает этот человек на Life Journal.
Да, да.
Вы доверяете его мнению, да?
Ну, там он достаточно...
Ну, доверяете. Ну, просто скажите, доверяете или нет, чтобы я понимал.
Я доверяю.
Вы доверяете. Все, я понял, спасибо большое. Вот. Что еще я хотел сказать по поводу того... Что самолет новый, вот искали, самолет новый 2016 года. Ну вот два, я уже говорил об этом, два чрезвычайных происшествия, две катастрофы происходили с абсолютно новыми самолетами. Боинг 737 Макс, это под Аддис-Абеба, Эфиопия, да? Вы помните, 10 марта 2019 года разбился самолет. И Боинг 737 в Джакарте. 29 октября 2018 года. Это были вообще новые машины. То есть вот тот самолет, который сейчас разбился, да, потерпел крушение, это Boeing 737-800, так называемая вот эта новая генерация их, да, то ли Next, то ли, New, по-моему, Next Generation. Они пришли на смену предыдущим. По-моему, в 96-м году запустили производство вот этой вот генерации самолетов, в том числе 737-800. Вот. А им на смену должен был прийти вот этот Макс. И вот то, что пришло на смену, по сути, вот этому 800-му, вот этот Макс, они вот стали биться с какой-то невиданной силой. Хотя они вот абсолютно новые, прям свежак. Самолеты очень свежие были. В этом, кстати, была проблема. То есть они, получается, были свежие настолько, что были, по сути, недоработанные. Ну, то есть сырые. Кому пришло в голову летать на территории, где проходят боевые действия, запускают ракеты, пишет Константин. Ну, во-первых, запускали-то они баллистические ракеты, насколько я знаю. Баллистическими ракетами Иран бил. То есть попасть баллистической ракетой по самолету, это, наверное, такая очень сложная задача, понимаете, да? Вот. Потом по поводу того, кому приходит в голову летать на территории, где происходят какие-то боевые действия и запускаются ракеты. Ну, я в этот день летел как раз над Ираном на самолете Boeing 747. Вот. Ну и что? Ну, а вы каждый день десятки, может быть, сотни, может быть, тысячи самолетов пролетают над разными боевыми действиями, потому что на Земле все время идет война. Всегда. Особенно если речь идет о Ближнем Востоке, все время кто-то что-то там стреляет по кому-то. Ну, а что нет? Ну, а что нет? Ну, а как? Над Донецком, Луганском, вот над Украиной не летает ничего там? Конечно, постоянно самолеты летают, везде летают. Но единственное, когда, конечно, активные боевые действия какие-то, желательно облетать. Это одна из претензий по поводу к Украине, по поводу MH17 сбитого в небе над Украиной, если вы помните, да? Зачем вообще завели самолет в это пространство? Так, объясните этому неверующему слушателю, который говорил, что радар не отслеживает самолет. Пишет слушатель. Я смотрю здесь. А, ну вот, у нас есть... данные. Я так понимаю, наверное, это Flight Radar приложение, и здесь полностью отслежен путь этого самолета, как он вылетел, сколько пролетел и где, собственно, он разрушился и упал. Поэтому он отслеживался, этот путь. Картинку мне скинул наш слушатель Риск77. Я надеюсь, тот слушатель, который звонил до него, слышит сейчас, да? Интересно, летела там украинская община канадцев с канадскими паспортами, 101 километр. А что бы это могло значить в таком случае, 101 километр? Если это интересно, это важно. Объясните, почему это важно. Сейчас над Украиной не летают, посмотрите Flight Radar, пишет Михаил. Не летают над Украиной? Вот кто у нас, кстати, любит Flight Radar? Правда, не летают над Украиной сейчас? Я не думаю. Хотя может быть, хотя может быть. 7373948. Ну, вы знаете, что и над Ираном сейчас, в общем, предлагают никому не летать. И, в принципе, там, в залив этот весь не летать. И все эти страны обходить стороной. И даже, по-моему, Аэрофлот уже принял решение, другие пути разработал и будет облетать это все. 7373948. Не знаю, как будут делать другие авиакомпании. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу вернуться, вот, вы затронули тему MH17.
Ну да.
Там, когда вот возили вот этот БУК, известный там на машине, неизвестно кто и неизвестно откуда, неизвестно куда, но обвинили в этом Россию.
Да.
Есть такой блогер украинский, Анатолий Шарий.
Да.
Так к нему просто зашел на канал, и парень, который именно служил на этом БУКе, на украинском, он рассказал, что его возили, потому что он сгорел внутри. Но на это никто не обратил внимания.
Ну, бывает.
Поэтому вот эти вот доморощенные эксперты, которые ничего в этом не понимают, лишь бы вот ляпнуть, сейчас будут столько версий рассказывать. Может, все-таки подождем какое-то время, чтобы реально...
Понимаете, я вам так скажу. Вот я понял ваш гнев, я его слышу. Вот. Я с вами согласен, что всегда лучше дождаться официальной, четкой информации и уже результатов расследования. Но есть одно «но». Часто, особенно в ситуации, когда две страны находятся в противостоянии, а это очевидно, США и Иран, такие падения самолетов становятся такой политической картой, которую...
Эти... А если так окажется в конечном итоге, что он реально сам упал, потому что у них реально там проблемы...
Все равно будут люди, которые...
Боинг рухнут еще на 10-20%.
Это как вариант. А вариант номер два, просто те, кто стоит на стороне Соединенных Штатов Америки, скажут, ну, это фальшивое расследование, очевидно, все понимают.
Это еще будет точно так же, как...
Конечно, это бесконечная теперь история. То есть вот есть ощущение, спасибо большое, какие бы результаты расследований теперь не предоставлял Иран, сколько бы он специалистов не привлекал к этому расследованию, все равно теперь уже довольно увесистое такое число людей будет уверено, что Иран действительно сбил этот самолет. Все равно уже какие там будут расследования. Поэтому, когда вы говорите, надо подождать, я с вами согласен. Но видите ли, люди, разыгрывающие политическую карту, не ждут. Ни секунды не ждут. Они уже сказали, что это ракета, они уже обвинили Иран, они уже во все концы разнесли эту информацию, уже совокупно западные, реально западные, серьезные средства массовой информации, не желтая пресса, а именно большие, серьезные газеты, издания, они уже с уверенностью практически пишут о том, что да, Иран сбил ракеты. То есть пошла огромная политическая игра. Ну, точнее, она не пошла, она продолжается, но вот эту карту стали разыгрывать. Какой-то момент был замешательство, какой-то очень небольшой, когда не знали, что делать. Но даже, по-моему, сутки не прошли и понеслось. Понеслось все, уже все ясно. Вы знаете, есть такие фразы, иногда мне слушатели звонят, вот некоторые, и я так удивляюсь, там, всем известно, вот такие фразы, знаете, там, или да все знают, да всем уже все понятно. Ну вот это как раз та ситуация, когда всем уже все понятно, никому уже не интересно, что там будет в расследовании, все уже определились со своими позициями, ценность человеческих жизней уже никого вообще не интересует, вообще не интересует. Ну, то есть, ну, разбились и разбились. Я имею в виду сейчас политиков, я о политиках говорю, вы поймите меня правильно, да? Ну, разбились и разбились, ничего, у нас там много миллионов людей, там миллиардов людей на планете Земля, ну, и что теперь? А когда еще будет такой козырь поиграть вот в это противостояние Ирана и США? Когда еще будет такой козырь? Да еще, может быть, никогда и не будет, уже не скоро. Надо сейчас и здесь абсолютно цинично, да, использовать эту карту. И они используют эту карту, да. Да. И все. И дальше убеждай хоть кого, хоть в чем-то. Это вообще без разницы. Ну, тогда и летчика сразу нашли, который выпустил ракету по МСК, а потом сказали, что это фейк, пишет Николай Любер. Бывает. А, официальной четкой это когда, пишет Эдик Псковский, это когда будут расшифрованы бортовые самописцы. Это когда на основании этой расшифровки будут сделаны определенные конкретные выводы. Это когда будут изучены обломки самолета. Ну что вы, это когда, ну, когда все действительно будет расследовано. Сегодня мы на руках имеем что? Мы сегодня на руках имеем разбитый самолет. Все, ну, просто разбился самолет, все. Произошло крушение. Все. Что еще у нас есть для того, чтобы высказывать хоть какое-то мнение насчет этого самолета на руках? Одно видео из интернета, где в ночной темноте что-то загорается? Где это видео снято? Кем оно снято? Что загорелось в небе? Непонятно. Все. И мнение. И еще, а в параллель же, они же ракеты баллистические пускали, могли попасть. Все. И догадки по типу, ну, это могли быть террористы какие-нибудь, диверсанты. Могли быть, а могли и не быть. И результаты, пожалуйста, расследования дайте нам, их нет. Мы вообще-то гадаем сейчас на кофейной гуще. Ну, ладно, мы гадаем с вами, мы хотя бы не предвзято гадаем. Но есть страны, которые уже все сделали, решили, сказали уже, все, у них уже решение готово. Они вообще не гадают, они говорят, все, Иран сбил самолет. Все. Какие основания? Просто потому, что вам не нравится Иран? Ну и что? Ну, мне, может, многие страны другие не нравятся. Я же их не обвиняю в том, что они сбили самолет. Ну, вот мне вот не нравятся какие-то страны. Я же не говорю, а это они! Ну, нет? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Егор.
Да.
Мне кажется, если это все произошло как бы в Иране, можно позвать независимых экспертов, которые...
Так Иран и зовет...
Да,
они просто отказались американцам отдавать бортовые самописцы. Они позвали специалиста из Боинга к себе. И я думаю, что это логично, потому что США, ну, явно же заинтересованы в том, чтобы...
Если сейчас будет правда, что двигатель как бы загорелся, это какой удар по Боингу будет? Это же будет кошмар.
Ну, а с Боингом вообще, по-моему, нелады какие-то начались, если по-честному. Просто все молчат об этом так как-то скромно. Вообще-то это самый, наверное, распространенный самолет. Во всяком случае, 737-й — это самый распространенный самолет в мире. Там, там ежеминутно 1000 Боингов в небе, 737-х. Что-то такая какая-то статистика.
Я поделюсь сейчас в расследование, которое, вот, ну, скажет иранский власть. Если там будут независимые из Боинга, будут эксперты из Украины и другие, я, например, поверю абсолютно.
Ну да, я абсолютно... А почему нет? Я тоже жду, но я жду расследования, да? Ну вот смотрите, я вчера времени не терял, подборку сделал себе каких-то вещей, вот смотрел по Боингам, по новым, да, 737 Макс. Это где, ну, к вопросу о том, что с Боингами не все в порядке. 737 Макс — это самые новые Боинги, самые новые. Но у них другие движки, не такие, как у вот этого 737-800 Next Generation. Но, тем не менее, 14 декабря 2018 года Boeing 737 Max вынужденно сел в Ширазе, Иран, кстати, из-за отказа одного двигателя. Например, это вот свежий. Мы просто об этом не знаем, потому что мы на это внимание не обращаем. Мы обращаем внимание только тогда, когда самолет падает, и там много жертв, да? 26 марта 2019 года Boeing 737 Max вынужденно сел в Орландо, США, из-за проблем с двигателями. Вот я просто беру и начинаю смотреть, что у американцев было по Боингам и какие были проблемы с двигателями. Были проблемы с двигателями. Разные Боинги, разных поколений. Из-за двигателей реально попадали в тяжелые ситуации. Но самая, наверное, интересная история — это история, по-моему, в 2005 году произошла, если я не ошибаюсь. Я могу вам ее рассказать уже после новостей, если вы позволите. Но вот, это история о том, как на 10 тысячах метрах У Боинга 737-7H4 в определенный момент отказал двигатель, он просто начал разваливаться на куски. Ну, там какая-то страшнейшая история. Давайте я вам расскажу после новостей, если вы не знаете ее. А 8:35 в Москве. Я обещал вам рассказать историю о Боингах, движках Боингов и так далее. Я это сделаю, но сначала обзор печати, потому что так положено у нас, да? Все пробьем, а флот не опозорим. Как Владимир Путин покомандовал учениями и выставкой в Севастополе. Этот материал можно читать в «Коммерсанте». Ведомости. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке. Надо уделять внимание моральным качествам пилотов и иметь запас топлива. Можете посмотреть, это важно. Конфликт США и Ирана касается России. Вопросительный знак. Конечно, восклицательный знак. Это востоковед Александр Шумилин. Объясняет, дает свой комментарий «Новой газете». Можете тоже почитать, посмотреть. Но я думаю, что ни у кого не возникало никаких даже сомнений, что любой конфликт на планете Земля, конечно же, касается нас. Ну как без этого? Конец гуляш социализма. 30 лет назад Венгрия пережила нудную революцию. Такой материал вы можете прочитать в «Аргументах и фактах». Я все сохраняю вот в первозданном виде, как есть заголовок, так я его и читаю. «Теплый день без осадков завершит первую рабочую неделю». Это такая радостная новость от «Вечерней Москвы». «Вечерняя Москва» всегда радостная вообще газета. 8:36 новости. Какие новости, когда, конечно же, мы идем дальше. Новости уже были. Но, с другой стороны, у нас все время новости, какая разница. Я могу каждую секунду говорить «новости». И все время какие-то новости у нас, правильно? А почему разумные страны не считают, что НЛО сбил самолет? Ну, конечно же, с иранским флагом на борту. Что говорить, если у нас есть приверженцы теории плоской земли? Пишет Евгений Подольский. Да, я недавно видел какого-то человека, он был в каких-то таких колоритных народных одеяниях. Показалось мне, может быть, он имеет отношение к какой-то арабской стране. Когда он объяснял, что, значит, если Земля — это шар, и она крутится, то вот ты вылетаешь, и она крутится, говорит. Анку, вы поняли, она крутится. Ты вылетаешь на самолете. Как ты долетишь до точки, в которую крутится Земля? Она же крутится, и самолет вместе с ней. Ты никогда, говорит, не долетишь до Китая. Я, честно говоря, до слез, вот просто до слез. Это было невозможно смотреть. Реально, причем видно, что человек... состоятельный, видно, что человек, ну, не фрик какой-то, а, ну, какой-то уважаемый, возможно, для кого-то действительно такой духовный лидер. И он прямо вот объясняет, что до Китая на самолете нельзя никак долететь, потому что Земля вращается, и как ты вот вращающуюся Землю-то догонишь? Окей, видимо, он не знал о том, что атмосфера, ну, как бы Земли тоже вращается. Потому что если бы она не вращалась, какой бы ветер был на Земле, интересно, сколько километров в час? Страшное дело. Ну ладно, доброе утро. Кто бы сомневался в причастности России, пишет Юлия. Ну, Юлия, ну, конечно, Россия всегда ко всему причастна. Если бы что где ни произошло, обязательно Россия в этом как-то замешана, во всяком случае. Ладно, я вам обещал рассказать об одном таком случае, который произошел с Боингом 737, потому что вот мне люди пишут, что двигатели в воздухе не горели и не разрушались, ведь сами, пишет Эдди Псковский. Вот вы не поверите, разрушались. Смотрите, это случай 17 апреля 2018 года. Вроде бы произошел, хотя, мне кажется, я здесь ошибся в дате. Надо будет перепроверить. На высоте 10 тысяч метров у Боинга 737... А, нет, все правильно, это в 18 году было. На высоте 10 тысяч метров у Боинга 737-7H4 отказал и развалился двигатель. Развалился реально. Осколками посекло часть фюзеляжа. Выбитый иллюминатор, выбило иллюминатор, засосало пассажирку. Вы реально можете найти эти новости, вот просто берете и пишите «Боинг 737, 17 апреля 2018 года», и вы это найдете. Либо вы можете эту ссылочку просто посмотреть у меня в телеграм-канале. Я, кстати, выкладываю всю самую интересную информацию, которую сам нахожу по каким-то новостям, к себе в телеграм. Он называется очень просто «Гудошников». Заходите, подписывайтесь, и вы будете это все видеть сами в реальном времени, да, как я это все нахожу. Значит, на высоте 10 тысяч метров отказал двигатель, фюзеляж пробил. Достали пассажирку прямо сразу практически, но спасти не смогли. Другой отважный пассажир закрывал этот иллюминатор своей спиной. Спиной прижался, пока самолет снижался. Двигатели, кстати, вот этого Боинга 737-7H4, точно такие же, как у 737-800. Это, и вот мне здесь задают вопрос, а кто им делает двигатели? Это совместное производство франко-американское. Так вот, CFM International. И вот движки эти называются CFM International 56-7B. Вот, одинаковые движки. И вот этот движок просто на высоте 10 тысяч метров в 2018 году спокойно себе развалился. Причины знаете какие названы? Усталость металла. Усталость металла. Посекло все. И вот я поэтому смотрю на фотографии осколков вот этого Боинга, да, обломков этого самолета, и я вижу, что там посеченное, например, крыло. Кто-то говорит, там, шрапнель. А я думаю, а почему это не могут быть части двигателя, который разрушался? Ну, он разрушался, он разлетался на куски. Вот от него отрывается кусок, попадает внутрь, да, его тут же засасывает, естественно. Он разбивает весь этот двигатель внутри. Тут же начинается горение, ну, пламя, да, огонь, пожар. Вот. Плюс эти куски начинают разлетаться хаотично в разные стороны, пробивая сам двигатель, пробивая, да все что угодно пробивая, фюзеляж пробивая, пробивая крылья, правильно? Почему нет? Крыло, точнее, не крылья, а крыло, конечно. Пробивая крыло. Хорош про это, мне лететь вечером, пишет Олег. Олег, ну, извините, пожалуйста. Я, если как-то вас пугаю, то лучше не слушать тогда. Боинг, ну, пока, во всяком случае, потом возвращайтесь. Боинг 737, самый надежный самолет в пересчете на единицу происшествий, на количество выпущенных самолетов и час полета, пишет Спамбокс. Я скажу так, он самый массовый самолет. Возможно, поэтому у него так много часов налета, возможно, поэтому он считается таким уж сильно надежным. Но вы понимаете, в чем дело? Когда, например, сухой суперджет роняют на взлетно-посадочную полосу явно по, так скажем, по неумению пилота, да, это происходит. Все ненавидят сухой суперджет. Когда у Боинга разваливается в воздухе двигатель, всем все равно. Когда у Боинга реально что-то не так с рулем высоты, и он врезается в землю из-за этого, потому что как-то странно работает система там, автопилота у 737 Макс. Всем как будто бы все равно. Но во всяком случае, я же не знаю, на Западе может не все равно, но вот у нас в России прям все спокойно реагируют. Почему? Загадка для меня, правда, я не знаю. А был бы суперджет... А, Дмитрий, спасибо, да, вокруг голос уже бы сорвали бы, кричали про сырой самолет. Где вокруг Боингов такой ажиотаж? Вот, Дмитрий, вы в этом смысле одинаково мы мыслим. Я вот не вижу этого ажиотажа. Его нет. И у меня есть ощущение, что американцы очень хорошо защищают, конечно, свою промышленность. Авиапромышленность в том числе. Потому что все понимают, что если Боинги будут разваливаться в воздухе, падать все время, с ними что-то будет не то, и за ними вот этот кровавый шлейф пойдет, то, ну, люди перестанут летать на Боингах и перестанут другие страны покупать Боинги. А что, вот я вам сейчас задам один вопрос, а что если Боинги на самом деле ничуть не лучше, чем там Аэрбасы или там сухой суперджет? Что если все самолеты примерно одинаковые? Ну вот примерно одинаковые, в принципе. Что если все эти разговоры о том, что Боинги такие великолепные самолеты, это, ну, как бы вам сказать, ну, рекламный ход, ну, пиар, ну, что-то такое, не связанное с реальностью. А в самом деле все самолеты примерно технологически, да, на современном этапе развития пассажирской авиации, они примерно все одинаковые. И примерно одинаково они летят, и примерно одинаково они падают. Ну, примерно одинаково. Вот и все. Что если вот так? И вот эта разрекламированность боинговская, да, и вот эта уверенность в нас в том, что когда мы садимся в Боинг, да все будет в порядке. Может быть, это какой-то, ну, переоценка этого, скажем, самолета, производителя этого самолета. Пора анализировать статистику, пишет Вандрис. Да, статистика тоже вещь такая, знаете, да? Про ложь, большая ложь и статистика. Всякое там в этой статистике можно найти, по-разному трактовать. 7373-1048, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Колесик. Вот, как вы знаете, из Жуковского.
Да.
Может, не знаете. Вот. По поводу статистики, да, хотел бы заметить, что если у вас миллион самолетов и три из них упало, если у вас три самолета и три из них упало, погибшим людям от этого, их родственникам не легче.
Да, получается, что если у вас 3 и 3 упало, у вас 100% разбились самолеты, 100% самолетов разбилось. А если у вас 3 миллиона и 3 упало, вы даже, там, статистика будет
да,
смешная.
Да, но люди-то умирают. И да. Вот то, что вы сказали, да, самолеты примерно одинаковые, но это, извините, ВКП, да.
Спасибо большое.
И Боинг, и Airbus примерно одинаковые, но... у тех же Боингов, вот есть, посмотрите, в Телеграме тоже авиаинцидент, такая группа, там говорят о ошибках, отказах и так далее всех самолетов в мире. Отказы у самолетов происходят и у Арбасов, и у Боингов каждый день, по нескольку раз.
Да.
Вопрос в том, связаны ли эти отказы с экстренной посадкой, либо с аварийной ситуацией, либо с отменой вылета. Вот, к сожалению, почему-то, не знаю почему, у сухого суперджета эти отказы связаны с заменой воздушного суда, судна, с задержками, с отказами и так далее. А сигнализации пищат на там, ну, каждый день по нескольку раз у самолетов. Это нормально.
Ну, то есть ты летишь, у тебя что-то там отваливается, какая-то
лапочка.
Ну, вот
как вы знаете, горит. На машине вы едете, вот у вас там где-то...
Ну, я об этом слышал, об этом читал, что, в принципе, практически... Всегда, пока летит самолет, у него чего-то там может не работать.
Чего-то, да. Есть список определенный, журнал ведется неисправности, который при экстренной какой-то ошибке идет на обслуживание. А остальные там 10 неисправностей могут месяцами висеть, которые, ну, до ближайшего оценки там летной годности этого судна могут висеть и не исправляться. Только не бойтесь сейчас слушателя, да. И по поводу двигателей, смотрите, самые
надежные. А вы бы вот если бы, смотрите, так.
Самый надежный самолет, да, который сейчас и по статистике, и не знаю, на
какой
семерку вылетали или нет.
Бой 777?
Да. О, вот нет. У него стоят двигатели той же фирмы, которые стоят на Боингах и меньших. То есть фирма одна и та же, принцип строения один и тот же. По поводу того, что там 7 НП, там 800, немножко, Алексей, смотрите, есть Boeing New Generation, есть Max.
Ну да, New Generation это до Макса был. Макс это до Макса, тут, да. Это то, что на смену.
Тот, который упал, неважно, 800 он, 700, 600.
Это предыдущий.
600, это New Generation. Это да. Предыдущий New Generation. Да, да. Макс он не имеет никакого отношения.
Ну как, имеет, конечно. Но
он... имеет, да. В нем нет той системы, которая...
Это предыдущий. У них и движки разные, я уже посмотрел. То есть у Макса тоже новые двигатели какие-то абсолютно. Но Макс падает не из-за двигателей, хотя у него двигатели тоже, как видите, отказывают. Ну ладно, спасибо большое. Я вот эту статистику привожу. Я, в принципе, да, разобрался в этой истории. Вы правильно все говорите. Вот, по поводу того, что есть, да, вот это Next Generation. Они были сделаны до Макса. Макс должны менять их. Поколенчески. У Суперджета меняют борт, потому что сервис не развит, и запчастей нет быстрых и доступных. Самолет тут ни при чем, пишет Владимир. Ан-24 самый надежный и садился когда угодно мимо полосы на шоссе, пишет Эдди Псковский. Качество и безопасность самолета зависит в целом от авиакомпании, в ее... подходе, обслуживании и прочее. Есть авиакомпании, которые за всю историю не угробили ни один самолет, пишет проводник. Машина-то заглохнет, а самолету падать приходится, пишет Борис Байкер. Ну, как сказать, Борис Байкер, вот с кем не поговоришь из пилотов, они говорят, что самолет вообще-то не падает. Самолет вообще-то довольно сложно уронить. И здесь... Ну, давайте я сделаю такое свое какое-то абсолютно некорректное с точки зрения, да, того, что я же не специалист, свое какое-то предположение. Я предполагаю, что если, например, этот двигатель стал разрушаться, я не знаю причины начала разрушения, может быть, он сам начал разрушаться, а может быть, действительно какая-нибудь ракета, кто знает, начал разрушаться, да, и... Посек он, например, крыло, и посек он, например, всю механизацию крыла, возможно, пилоты просто потеряли управление этим самолетом. Ну, то есть они не смогли в таких условиях, когда посечено крыло и механизация крыла, управлять самолетом. Вот как вариант. Но это лишь как вариант, это предположение, это ни в коем случае нельзя даже называть версией, простите, пожалуйста, не называйте это версией, это моя догадка, я думаю, и так далее, и так далее. Это крайне субъективно, это не экспертное мнение, ну вы поняли, просто я вот рассуждаю вместе с вами, я думаю, а как вот оно так могло быть? Да, типа диванный эксперт, Константин, да, это вот диванная экспертиза сейчас, вот, я даже не пытаюсь с этим спорить, понимаете, но... В отличие от Дональда Трампа, я никаких решений политических принять не могу. А он ведь принимает. Была же информация о серийном выпуске президентом Ил-76 для пассажирских полетов, пишет диджей. В Кургане пенсионерки повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек, пишет Павел Кузяков. Прекрасно. Повышение пенсии — это всегда прекрасно, Павел. Но я не понимаю, как это относится к нашей теме. Работаю в авиасфере. Практически 70% самолетов летят с поломками, просто каждая система дублируется. Да и возраст самолета маловажен, если за самолетом не следили, пишет Мамик. Да, Мамик, в этом смысле тоже почитал какую-то интересную, как мне показалось, информацию, и здесь вывод такой, то есть за 3 года можно так изнасиловать самолет, что он будет непригоден к полетам, и у него начнутся проблемы, а можно 20 лет эксплуатировать самолет, и он будет в хорошем вполне себе состоянии, если за ним следить. То есть с самолетами в этом смысле ситуация похожая на ситуацию с автомобилями. Ну, вы знаете, да, вот, например, ваш друг как-нибудь довольно активно использует автомобиль и за ним не следит. И у него за, там, год, два, три автомобиль превращается в корыто разваливающееся. А вы вовремя меняете масло, следите там за всем в автомобиле, вовремя меняете ту же самую резину, вы какие-то детали, которые требуют замены, тоже меняете. И у вас машина всегда в отличном состоянии, она технически не подведет вас, вы в ней, ну, насколько можете быть уверены, уверены. Даже если ей 10 лет или 15 лет, понятно, что есть определенные моменты, от которых никак не уйти, но в целом ясна, да, позиция и мысль, да, которую я высказываю. 7373-948, телефон прямого эфира, попробуй свою BMW не возить на ТО пару лет, какая это будет машина? Ну вот да, примерно так, 68-й. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Сергей меня зовут.
Да.
Вот касается тем автомобилей, вот все как бы относительно нашей жизни. Только в нашей стране ежедневно от 30 там, до 40 человек погибает в автокатастрофах. По миру это, наверное, там
да.
под сотни,
да.
под сотню, не одну сотню человек, да?
да.
И ничего, ходим, улыбаемся. А самолет раз в год упал, там, к сожалению, погибли люди. Воспринимается как ужасно.
Я думал над этим. Я думал над этим.
Да.
Есть у меня мысль. Знаете, какая? Когда разбивается автомобиль, да, это ужасная трагедия для семей тех людей, которые погибают, да, в этих авариях. Но там ты не сам за рулем в автомобиле в своем. И ты сам на нем разбился. Понимаете, да, о чем речь?
Да, а если это таксист, а если это автобус? Нет, я думаю, если бы об этом каждый день рассказывали нам в новостях, вот за сегодня столько-то и показывали бы,
ну,
нагнали
да.
бы столько жути, боялись бы к машине.
Ну, конечно, в общем, вы, наверное, правы. В этом смысле такой жути по автомобилям не нагоняют. Но она и не нагоняется, жуть, не получается, видимо, по автомобилям. Знаете, в чем, я думаю, отличие основное? Вот когда ты садишься в самолет... Ты же садишься, и ты уверен, что там вот какие-то большие специалисты сидят за штурвалом этого самолета. И именно поэтому, наверное, падение самолета, да, воспринимается как нечто вот такое. Хотя, может быть, и нет. Не знаю, сложно
Подождите,
сказать.
А когда военный самолет падает, а
да.
когда падает грузовой самолет, когда ну, там да. только экипаж и больше никого, нет такого ажиотажа?
Нет, такого ажиотажа нет. Нет. Но я с вами согласен, я сам давно это заметил, но не знаю, каковы причины итоговые. Наверное, потому что массовость, что-то, наверное, что-то, много людей.
Не, много людей.
Бывают автобусы, да, я вас
много.
Понимаю. Да,
видимо, просто, ну, если каждый день будет жить нагоняться, люди просто, ну, как потеряют интерес к жизни.
Ну, наверное, спасибо большое. В принципе, если вот так задуматься, да... Ведь почему-то именно самолет и падение самолетов, и авиакатастрофы привлекают человеческое внимание на протяжении очень долгого времени по всему миру. И даже если посмотреть фильмы, да, вот есть какой-то фильм про то, как автомобили бьются на дорогах? Такого нет. Фильм-катастрофа. И на протяжении всего фильма нам показывают, как автомобили разбиваются. Да? Такого фильма я не видел никогда. Вот. А вот фильмы-катастрофы про самолет... что самолет падает, нужно что-то с этим делать, их очень и очень и очень много. Потому что, наверное, там есть некая продолжительность вот это, да, действия. Там есть протяженность действия. А в автомобильных катастрофах этой протяженности нет. Там просто очень быстро все происходит, и не успевают люди записать видео, там, да, не успевают отправить смс, не успевают оставить записку. нет бортового самописца, на котором слышны крики последние вот эти, да, в ужасе людей, которые знают, что они умрут, и вот перед столкновением с землей они кричат, обычно это, кстати, сам экипаж. Много таких можно найти, расшифровок этих бортовых самописцев. Ужасное дело, все это в интернете находится. Если нервы у вас железные, да, в смысле стальные, можете посмотреть, но не знаю. Так себе, короче говоря, удовольствие. Так, это древние области мозга, страх перед неизведанным, летать мы не умеем, пишет Андрей. Возможно, кстати, и да, вот рожденный ползать, да? Это более массово, и здесь действительно люди при этом ничего сделать не могут, нежели на авто. С другой стороны, если это туристический автобус, вы тоже ничего не можете сделать. Но как-то воспринимается легче, вот, когда тебя везут на автобусе, хотя шансов попасть в какую-нибудь аварию, особенно если, знаете, есть такие страны с удивительным дорожным движением, разные, там, в Азии, еще где-то, да, в Африке, потрясающие страны, с великолепным дорожным движением, в кавычках, там, в принципе, мне кажется, постоянно кто-то умирает на дороге, и никто даже внимания на это не обращает. Ну, вот почему-то это не страшно. Как и про подводные лодки и космические корабли, Вандрис говорит. Ну да, про подводные лодки тоже. Потому что там протяженность еще дольше, да, во времени вот эта вот история. Если что-то происходит там с подводной лодкой, это много дней может продолжаться, и у людей есть какая-то надежда, потом все-таки нет этой надежды. У нас сейчас даже когда самолет, например, какие-то неполадки серьезные, он начинает вырабатывать топливо, уже в этот момент выходят новости, что ага, такой-то самолет, летящий оттуда туда, сейчас вырабатывает топливо над таким-то аэропортом, и тут же тебе фотографию прикрепляют из этого флайт-радара, показывают, сколько он кругов прошел, и все уже сидят и ждут, приготовились. Вот. Вот он уже выработал это топливо, да, сел и все, ну, все-таки совершил посадку. А, ну ладно, расходимся, да. Да у нас из-за обочин автобусы постоянно бьются, пишет Эдди. Так, при авиакатастрофах присутствует загадка, не видны сразу ее причины, это и привлекает, пишет Илья. Ну, кстати, да, разобраться в причинах авиакатастрофы, это ведь тоже долгий процесс, когда можно придумывать какие угодно версии, этими версиями как угодно оперировать, кого угодно обвинять, спорить. То есть, возможно, и это влияет, да, как некий такой вот фактор важный. Потому что выжить при падении самолета почти невозможно, а в машине-автобусе шансы велики, пишет Константин. Вот это, кстати, неправда, Константин. Вы будете удивлены, вы можете посмотреть статистику, и окажется, что выжить при падении самолета очень даже возможно. Особенно интересно вам будет посмотреть историю двух людей. Сейчас я вам не скажу, в двух же случаях это женщины, вот, и одна даже... По-моему, из Югославии, если не ошибаюсь. Одна падала с высоты 10 тысяч метров, а другая падала с высоты 5 тысяч метров, то есть 5 километров. И они остались живы. Ну, то есть они падали, я вам еще раз, я хочу подчеркнуть, в куске самолета уже, то есть в развалившемся в воздухе самолете, вот они летели. Один столкнулся, а другой просто развалился. Вот, то есть, в одном случае самолет столкнулся с другим самолетом, и вот на кусочке этого самолета она куда-то упала там, в какую-то березовую рощу или что. Вот, серьезно, абсолютно. Вы в интернете это можете найти, это даже занесено там в книгу рекордов Гиннесса, как человек, который в свободном падении остался живым, ну, то есть упал, ну, ты представляешь? Вот. Сейчас просто трудно будет вспомнить, кто это мне по имени, потому что имена, ну, не наши, и поэтому сложно запоминаются. На водных лодках не возят пассажиров, а военные всегда в зоне риска, пишет. На подводных лодках, пишет Михаил. Это да. То есть военнослужащий, он же сам берет на себя, ну, вот эту, так скажем, роль человека, рискующего своей жизнью ради своего отечества, да, ради безопасности своей страны. Мы их уважаем за это, и, ну, что тут еще добавить? Ну, мы их уважаем за это, и мы почитаем их за это, потому что они готовы свою жизнь отдать на благо Родины, да, защитить свою страну, защитить нас, простых граждан, так скажем, гражданских, да. Но логика ясна ваша. То есть, когда военнослужащий, он под присягой, он выполняет свой долг, он знает, какие риски перед ним. А когда гражданский садится в самолет, чтобы долететь там куда-нибудь, походить в шортах, и потом из этого чего-нибудь вернуться назад, чтобы здесь дальше морозить свой зад. Вот это стихи получились, конечно, гениальные сейчас. Ну, человек как бы хочет просто отдыхать, а не умирать, поэтому никаких обязательств он на себя в этом смысле не берет. И для него это такая ситуация, в которую он не хотел бы попадать. Кто выжил при падении самолета, очень мало про них везде пишут. Пишут. Ну да, пишут, конечно. А, югославская стюардесса, кажется, была. Да, Панк, 13-й, вы правда. А сербская все-таки, 10 тысяч метров, да, сербская? Ну вы посмотрите, пожалуйста. Вот там две истории с... А сейчас новости, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, пятница, январь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот до того, как уйти на новости, я вам вспомнил о таких случаях, когда люди выживали при свободном падении из разрушившегося самолета. Он в воздухе разрушался. И я не смог вспомнить имен. Вот пока была пауза для меня лично, я вспомнил их. Это Весна Вулович, во-первых, да, и Лариса Савицкая. Вот я ссылки все эти скинул, да, ну, убирай музыку, да. Я все ссылки кинул вам, ну, в смысле, вам к себе, не знаю, вам кинул к себе в телеграм-канал. Просто ссылки, если вам хочется их историю узнать. Ну, там действительно удивительные истории, по-настоящему удивительные. Особенно, конечно, удивительная история Ларисы Савицкой. Потому что человек выжил после падения с высоты 5200 метров. У нее были какие-то страшнейшие абсолютно повреждения, ну, там, организма, да, то есть у нее множественные переломы были, она лишилась зубов и так далее, но она выжила, и государство, обратите внимание, это очень важно, заплатило ей компенсацию 75 рублей, это было в Советском Союзе, естественно, 75 рублей, ей не дали инвалидность. Не дали, простите. Знаете почему? Потому что, оказывается, то есть вот у нее было множество травм, то есть множественные травмы. Каждая из этих травм не тянула на инвалидность, но совокупно инвалидность не давали. То есть совокупно это было все ужасно, но по отдельности она не тянула на инвалидность. Поэтому инвалидности нет, 75 рублей тебе выплаты. За то, что ты реально выжил при падении самолета с высоты 5200 метров. Ничего себе, да? А, причем она летела с мужем, они, так я понял, да, не так давно именно поженились. И она рассказывала о том, как она выжила, что она вжалась в кресло, потому что она в каком-то там фильме видела, что если вжаться в кресло, то можно выжить. И вот она единственная из самолета всего выжила. Вот такая история с этой женщиной. Но самое еще интересное, это по поводу того, как Советский Союз подавал новости. Это идеально. Вот все, когда вспоминают про Советский Союз со слезами на глазах, вот такие вещи надо знать. Да? Сказали, что она, да, сначала вообще тишина была. Ну, то есть никто просто не знал, что этот самолет разбился, и разбился самолет. Не особо сообщали. Это, видимо, как раз... хотелось бы тем людям, которые говорят, что вот раньше как-то поспокойнее было, что нам эту чернуху гонит про самолеты. Ну, то есть лучше бы не говорили вообще ничего. И в незнании сила. Я, в общем, с ними согласен. Так вот, не сразу сообщили, а позже сообщили. И, по-моему, через несколько даже лет. И сказали, что она упала с этой высоты, ну, видимо, заинтересовала журналистов высота, при испытаниях какого-то экспериментального, значит, там, прибора, аэроприбора или что-то такое. То есть какое-то чудо техники она испытывала, и поэтому она упала с высоты 5200 метров. Хотя это был рейсовый самолет. Рейсовый. Реальный. Вот вам и все. Это по поводу подачи новостей, правды, там, какая была правда, как нам все рассказывали, все было здорово. Без зубов и с ушибами, переломами можно поправиться за 3 месяца, и все. Сейчас инвалидность получить еще труднее, пишет Эдди Псковский. Эдди, вот прочитайте сначала, да, материал этот, я вас прошу, просто можете не подписываться на меня, но зайдите один раз в мой телеграм-канал, прочитайте этот материал, либо просто наберите Лариса Савицкая, вы поймете, что там поправиться быстро нельзя было. Она всю жизнь потом мучилась, оставшуюся. Это очень тяжелая у нее такая вот судьба. А вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, я думаю, что хватит вас пугать уже этими всеми самолетами, да, правильно? Вы уже, мне кажется, напуганы, дальше некуда, поэтому давайте пойдем по новостям еще, какие у нас есть, тем более что-то я там видел про автомобили, ну, в новостях вот сейчас услышал, что-то было такое интересное и странное про электромобили. Что-то будущее рядом какое-то, да? Как найти ваш телеграм-канал, пишет Александр Носков. Да, Александр, очень просто. Вы заходите в телеграм, вбиваете в поиске гудошников, и вот он мой телеграм-канал. По-русски прям вбиваете гудошников, это я. Либо зайдите в любой поисковик и наберите телеграм гудошников, и вам будет ссылка. Все это опять буду я. Пожалуйста, если как-то полезно будет, то... Не вопрос. Мы на них не летаем, пишет Дмитрий. На чем? Раньше на таких развалюхах летали, страшно было, пишет Юлия. Да вот есть ощущение, об этом, кстати, говорил наш бывший главный редактор Сергей Доренко, что в определенный момент прогресс в отношении, в всяком случае, самолетов прекратился. Вот есть такое ощущение, что раньше они летали 800 километров, ну, 800-900 километров в час. Что сейчас они летают, эти 800-900 километров в час? Да, они стали, наверное, поприятнее, да, визуально как-то. Наверное, что-то совершенствуется. Но в целом есть ощущение, что недалеко мы ушли от того уровня, который достигли там ближе, конечно, к концу уже 20 века. Вот, в самолетостроении. Ну, вот я летал сейчас на Боинге 737-м, судя по его внутренности, ну, так вот визуально, это далеко не новый самолет. Мне сложно предположить, сколько ему лет. 20, может быть, 30 лет. Ну, вот. Ну, ничего, летает, и никакой, собственно, разницы большой я не заметил между новыми самолетами и старыми. Ну, это, наверное, заметно пилотам, но мне нет. Ну, как-то так. Весь мир иллюзия. Убедил, пишет 21-й. Ну, а что поделать, что поделать? Так, у меня почему-то не работает вот это вот. Вот, не знаю, может быть, сейчас заработает. Во-во-во-во-во. Все, заработало. Дыщ-дыщ-дыщ, и мы идем дальше. Вы слышали, какие-то льготы для электромобилей хотят устроить, и... Мне кажется, что это интересно. В правительстве начали обсуждать льготы для электрокаров. Владельцев таких машин могут пустить на выделенные полосы для общественного транспорта. Вот не зря я не брал новую машину. Я возьму себе сразу электрокар и буду ездить по полосам общественного транспорта. О, как будет хорошо. Кроме того, им хотят разрешить бесплатно парковаться и передвигаться по платным дорогам. Бесплатно парковаться и передвигаться по платным... Гениально. Прекрасно. Я точно возьму себе электромобиль. Также предлагается освободить владельцев электроавтомобиля от транспортного налога. Великолепно! Надо брать электромобиль. Среди участников обсуждений Минпромторг, Минфин, Минэкономразвитие, Минтранс. Отмечается, что Министерство финансов выступило против дополнительных льгот автозаводам, которые выпускают электрокары. Ну что, будущее идет, будущее грядет, электрокары. Это льготы для богатых, пишет Эдди Псковский. Почему? Есть же достаточно дешевые электромобили. Я этот вопрос изучил, потому что мне кажется, что действительно уже пересаживаться с бензинового автомобиля на бензиновый, да, ну, так скажем, с двигателем внутреннего сгорания, это, конечно, как-то уже не камильфо. Уже надо идти дальше, нет? Уже пора. У нас есть кто-нибудь с электрокаром из слушателей? Кто-нибудь ездит у нас на электромобиле? 7373-948. Кто-нибудь с электромобилем у нас есть или нет? Где пункт «Илон Маск мошенник», пишет Алексей Колпаков. Илон Маск, естественно, мошенник, а куда деваться, потому что он ничего нового не делает, он берет старое и это продает красиво. Ну, не мошенник, а торгаш. Я вот считаю, что все те, кто говорят, что Илон Маск мошенник, они не правы. Илон Маск торгаш. Обалденный торгаш, и я им восхищаюсь в этом смысле. Он все что угодно продаст. Кстати, как и Стив Джобс торгаш, если по-честному. Ну, Нет, вы не согласны со мной? Ну, ладно. А розетки на этих дорогах поставят или до половины доедешь и все, пишет Панк 13. Вы имеете в виду платные дороги? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Вы знаете, я что-то не пойму, цель какая у вот этих льгот, чего хотят добиться?
Ну, цель-то, наверное, простая, чтобы люди ездили на электромобилях, меньше, так скажем, чадили, воздух портили. Ну, что-то такое.
Ну, вообще, довольно спорный момент, потому что уже подсчитано, что электромобили вред экологии наносят больше, чем двигатели внутреннего сгорания.
Ну, в целом...
Вопрос утилизации батареи не решен.
Я понимаю, в целом и в общем, да, но вот, например, в городе станет посвободнее дышать. То есть, утилизировать-то будут не в Москве, если будут утилизировать, правильно?
Ну, мы опять куда-нибудь в провинцию помочь.
Конечно, конечно.
Да нет, смотрите, а стоимость этих автомобилей, она же вот сейчас, допустим, скандинавские страны уже перестали датировать, так же как Гонконг, Сингапур, перестали датировать электромобили, и их стоимость стала выше, чем с двигателем внутреннего сгорания, и вся эта тема потихоньку, она затухнет.
Не знаю, пока... затухнет или нет, знаете почему? Потому что вот я как раз бывал вот в этих странах, Северной Европы, да, в Голландии, кстати, бывал.
Ну, в Норвегии их много.
Да, очень много, правда, вот прям много электромобилей, особенно в городах, прям...
Ну, они датировались, они сильно датировались, потому что...
Ну, вот у нас решили датировать.
Это зеленая тема. Ну, это, я не знаю, для кого-то...
Хорошо, ну, давайте тогда попробуем от обратной логики идти. Допустим, это абсолютно бесполезное, значит, какое-то дело сейчас хотят сделать у нас в министерствах. Но ведь мы можем из этого извлечь некую пользу с вами. Ну, то есть мы сейчас просто...
Временную.
Временную? Допустим, а все временно?
Да, все такие умные, пересели на электромобили и все махом на выделенку. Все полосы пустые на выделенке, пробка.
Супер будет. Может быть такое, но мне кажется, что все-таки не все готовы будут покупать электромобили, потому что, во-первых, да ну его электромобиль, может быть, не работает.
Ну я точно не куплю. В нашем климате зимой, ведь Сергей Леонидович имел опыт эксплуатации, он говорил, что доезжая от гаража до ворот своего дачного поселка, он терял уже 20% зарядки батареи. Ну вообще супер, конечно. Конечно, история.
Может быть и так, да, спасибо большое. А на прицепе дизель-генератора сразу вози с собой по выделенке. А, дизель-генератор. Мерседес переходит на электро и завязывает с разработками ДВС, пишет Эдди Псковский. Да, это правда. Стадию отрицания уже прошли, началась стадия принятия электромобилей. Это тоже правда. Электричество берется не от ветра. Те же электробусы вреднее автобусов доказано. Там одно ВБА 100, евро 0. На обогрев салона, пишет Николай. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да.
Мне кажется, что можно их датировать, но при условии, если они будут производиться на территории нашей страны. А так мы будем датировать те же автомобили того же Илона Маска, да?
Ну да.
Делать ему подарок, это первое.
А то есть датировать будем только Элладу. Вы знаете, есть такая электрическая Лада, Эллада.
Мне кажется, что если мы захотим, то мы сможем произвести электромобиль у себя на территории.
А, собственно, я так и не понимаю, в чем загвоздка произвести электромобиль. Тебе нужно два электромотора, даже можно один. Ну, у Илона Маска, по-моему, там на каждое колесо, если я не ошибаюсь, а может быть, ошибаюсь. Ну, вот пару электромоторов надо, да и все, и батарея. А что там такого сложного в этом электромобиле?
Да, надо желание и финансирование, все получится. Скажите, а вот вы собрались весной покупать новый автомобиль, а сейчас возникло...
Я разве собрался покупать новый автомобиль?
Ну, вы говорили, отложу.
Ну, это шутка.
Извините. Сейчас ведь для того, чтобы оформить новый автомобиль, поставить на учет в ГАИ, до ГАИ нужно доехать. А доехать до ГАИ нельзя, потому что тебя оштрафуют с выходом нового закона. Можно вот как-то на эту тему?
Да черт его знает. У меня вот товарищ вчера новые номера получил на автомобиль. Знаете, там много смешных моментов. Во-первых... Потому что теперь, оказывается, вот вы получаете в любом случае номера того региона, в котором вы прописаны. То есть раньше вы знаете, как было, да?
Ну да, да.
Если ты в Москве получаешь номера, тебе и дают московский регион. А теперь нет. Вот. И много разных всяких фишек, связанных с МФЦ, еще с чем-то. Он это долго объяснял, я даже разобраться в этом не смог. Потому что, ну, лень. А в чем, собственно, загвоздка? Объясните, как вас оштрафуют? Потому что вы едете без номеров или что?
Да, да, сейчас вышел новый закон, по которому автосалоны должны ставить машину на учет себя. А подзаконных актов не вышло. И получается, что автосалоны на учет у себя пока ставить не могут, а ГАИ обязаны оштрафовать за то, что ты выехал из автосалона без номера.
Ну, вы думаете, что прямо они так и будут штрафовать? Или они все-таки вменяемые люди, с которым можно сказать, что, ребят, ну, вы же понимаете, какая ситуация, и не будут они штрафовать?
Нет, ну, я думаю, что в абсолютном большинстве не будут, но все-таки...
Ну, какие-нибудь там негодяи и подлецы найдутся, да, вот эти...
Ну, да.
Ну, традиционно тогда это снимать на видео, выкладывать в интернет, вот, чтобы он отбегал от машины, что-то такое. Больше никаких вариантов не вижу.
Ну, наверное.
Да, спасибо, спасибо вам. Да, вас тоже, да, спасибо. Никто не запрещал ездить без номеров, читайте закон, пишет Николай. Вот, видите, Николай уже прочитал закон и говорит, не запрещают ездить без номеров. Объясняйте тогда. На салоны обязали ставить на учет. Ну, да, мы это знаем. Во-первых, в Северной Европе теплее, во-вторых, у нас такие расстояния. Ну, кстати, да. Гольфстрим, вот это все дела. Во-первых, во-вторых, у нас такие расстояния, что ДВС будет нужен всегда. Это машина для города, и то для Москвы не каждому подойдет. Многие по Москве за день по 400 километров наматывают. Лиф, например, столько не проедет. А разъездная Тесла за 15 миллионов – фантастика, пишет Владимир. Ну, значит, это просто нас министерство решили проблему своего передвижения. Они говорят, слушайте, с мигалками вечно всякие претензии. Сейчас пересядем на Теслу. Просто. И будем ездить по выделенкам. И все так репу почесали, говорят, а да. И бесплатно парковаться. Точно. Сейчас весь этот Минпромторг, Минэкономразвитие, Минфин, все они возьмут, да и пересядут просто на электромобили. Ну все, мы вас раскусили, ребята. Мы вас раскусили, потому что у нас нет никакой необходимости покупать электромобили, нам они нужны. Народу не до электромобилей сейчас. Это значит, вы сами себе хотите электромобили взять и послабления всякие сделать. Ну, я-то подлый человек в этом смысле, низкий, да? Я тоже возьму себе электромобиль и буду пользоваться бесплатной парковкой. Хотя у меня и так бесплатная парковка. Вы скажете, как? А я скажу, ну, вот так. У меня бесплатная парковка. Ну, она просто вот здесь от работы одна, от работы другая и дома бесплатная, все. Поэтому я больше нигде и не паркуюсь. А если где-то паркуюсь, то ненадолго. 5 минут подбежал, припарковался и уехал. Ну, я имею в виду, я, конечно, плачу на всякий случай, потому что один раз я все-таки заплатил 5000 рублей за то, что я считал, что я стоял 5 минут, а в ЦОДД посчитали, что я стоял не 5 минут, а чуть больше, наверное, 5,5. Салоны не обязали, а дали возможность ставить на учет через ГАИ, и 10 дней без номеров никто не отменяет. Кто-то из журналистов раструбил сенсацию, не читая, ставил на учет 6 января, пишет Николай. Все, вот видите, Николай поставил, значит, точку в нашем споре. Оказывается, можно ездить 10 дней без номеров, но салоны получили возможность ставить на учет вот сами. Сейчас драки за парковки будут за зарядки, пишет Эдди Псковский. Да ладно, Эдди, вот прям все так сильно много проезжают по городу. Я вот в день проезжаю километров, дай бог, 35-40 максимум. Не больше я по городу. Если автомобиля есть 100 километров запас хода у электромобиля, мне с головой. Реально, абсолютно, без всякой зарядки, подзарядки, еще чего-то. Если 100 километров будет запас. Если будет 200... Ну, я не знаю, прям это... Вы что, доставщик пиццы, чтобы выкатать 200 в день? Сомневаюсь. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите. Алло. О, возникла проблема, видимо, со связью у вас, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Да, пожалуйста. Наладилась связь, наладилась, да. Пожалуйста, говорите.
Значит, вот у меня сосед... сейчас убавлю звук... Ну, у нас в доме есть подземный паркинг. И вот у меня сосед, он буквально там уже второй год пользуется Теслой. Значит, S3 модель. Смысл такой, у него две машины. Первая машина зимняя, у него там внедорожник, значит, и вторая летняя, вот эта Тесла. Значит, каждый день он приезжает тут вечером, значит, в этот паркинг, и ему сделали специально, мы помогли ему сделать специальную... На этом представили управление, просто мы помогли ему сделать розеточку прямо к этому самому, подвели свой счетчик, поставили. значит, набегает где-то в месяц, каждый день заряжается. Почему каждый день? Потому что там есть специальная система, это контур, во-первых, он нагревательный, то есть машина должна быть все время под зарядкой, практически, ну не все время, а вот в сутки раз ее нужно обязательно кормить, потому что она должна, во-первых, подогреваться, там подогреваемый контур, потому что паркинг холодный, и второй, сама зарядка там, ну хотя бы до 80, там, до 90%. Но при этом у него есть резерв, он приезжает в офис, у него там есть многоуровневый паркинг, у него тоже такая же розеточка. Короче говоря, ты привязан к розеткам, ну, в месяц, могу сказать, это по счетчику 1007-8 выходит на зарядку.
Это очень выгодно, конечно. Да, да, тогда я не буду такую машину брать. Вы меня уговорили.
Да, значит, нет, я не говорю про выгоду, невыгодно. Я просто говорю про этот самый. Я говорю про. Про сам геморрой, про зарядку.
Ну, понятно.
Потому что зарядка, она... ты привязан к ней. И вот вопрос драки с зарядное устройство, он действительно будет актуален, потому что вот вы представьте, вы взяли себе, ну, там, не Теслу, взяли какую-то другую полегче машинку, вы приехали домой, у вас где дома, вот вы там снимаете квартиру, у вас своя квартира, а инфраструктуры вообще никакой нет. Даже близко, и ее в ближайшие там 5-10 лет не будет, потому что устанавливать вот эти зарядные устройства, ну, я знаю, там, на Бахрушино, там, в центре есть несколько зарядных столбиков, 1-2, около департамента имущества города Москвы. Там еще в одном месте видел в районе Покровки. Все. Это очень, во-первых, дорогая вещь, а во-вторых, самое главное, что это нужно для каждого.
А вот хотите... из своей розетки нельзя никак?
А из своей розетки из окна вы будете... Вы живете на 20 этаже. Ну, на 6 этаже.
Вы будете... С соседом договорюсь с первого, да? Сосед, слушай.
Вы поймите, что у соседа будет плюс счетчик, плюс 8 тысяч.
Ну да, заносить соседу потом на карман.
Да, заносить надо как-то. Да там самое главное. И еще, это смешно, на самом деле это не смешно. У него головная боль постоянная. Он едет на машине и постоянно думает, а где я должен буду в следующей точке зарядиться? То есть... Это вот привязка к, будем говорить так, не то что к узлу цивилизации, а привязка к определенным компонентам.
Но я вам так скажу, но мне подойдет, я объясню почему. Вот сейчас я точно знаю, сколько у меня остаток хода значит, в километрах у моей машины. Вот давайте вы угадаете.
Остаток хода?
Ну вот, да, имеете? Ну по бензину.
А, ну я думаю, что вы, наверное, держите полбака всегда.
Нет, 15 километров у меня запас хода. Прям в данный момент, вот я сейчас выйду себя. Да, то есть мне электромобиль подходит. Я люблю игру нервов.
Да, у вас сейчас игра. Ну, кстати, вы рискуете не игру нервов, а вы рискуете запороть себе бензонасос.
Да я знаю, да. Потому что там... Я знаю.
Да нет, там не то, что вы там поднимаете всю грязь с бака. Нет, у него система охлаждения от бензина. А бензина нет, он перегревается.
Ужас.
Мембрана там начнет рваться.
Ужас.
Ну не ужас. Я понимаю, что BMW у меня просто у супруги BMW тоже, я понимаю. Они прямо там книжки красными, черными чернилами по синему, белому фону пишут.
Представляете, какой я безответственный человек, да? Смотрите, как я подхожу.
Вам только Теслу и надо покупать.
Спасибо большое. Да, потому что вот что, я люблю вот этот риск. Мне нравится жечь бак до нуля, например, да? Спасибо вам большое. Так, не пойму, в чем сакральный кайф владения электромобилем? Конкретно Тесла интересны только идейным зеленым и тем, кто любит казнить на светофоре Феррари. Другие электромобили хлам. Так в чем кайф, пишет Виктор? Ну, как сказать, Виктор, я не знаю, я не владелец такого автомобиля. Не говорю прям про Теслу. Мне кажется, это интересно, потому что это все равно какое-то будущее. Это что-то другое. Ну, это иное. Это что-то иное. Это что-то по-другому. Это интересно. Это весело, потому что это по-другому. Вот. С другой стороны, что может быть веселее? Старой доброй механики. Когда ты переключаешь там, да, с выжимом сцепления. А лучше двойной выжим сцепления, кстати. Лучше двойной. Поэтому я здесь нахожусь на неком распутье. С одной стороны, как человек современный, должен бы, наверное, я склониться к электромобилю рано или поздно. С другой стороны, мне так нравятся примитивные достаточно автомобили на механической коробке передач. Вот. Можно даже с нетурбированным двигателем, просто мощным хорошим двигателем, да, атмосферником. Каким-нибудь V8, например. Просто вот тупая такая, жрущая бензин скотина. Вот такая сволочь, понимаешь? Абсолютно бессмысленная, беспощадная, нетехнологичная дрянь какая-то. Типа Chevrolet Corvette, Ну, это же проклятие вообще, кто это придумал, бредовая машина, но что-то такое, вот куда-то туда меня тянет, в эти эмоции. И вот не знаю, что выбрать. Шевроле Корвет, эмоции, или электромобиль, или Тесла. Вот, Жене нравится Тесла. Женя, Фоминой наш. Гибрид, пишет луноход. Нет, вот гибрид это какой-то отстой, это непонятно. Гибрид это как трансгендер. Вот у меня в голове сразу такое же вот ощущение возникает. Трансгендер, гибрид, нет, это не то. Гермафродит, нет. Что-то должно быть либо одно, либо другое. Вот, либо уж электрический, либо бензиновый, чтоб чадил по-настоящему и рычал и там попукивал. Ну, в смысле... Рычал, да. Девкам вообще черный бумер нравится, пишет Виктор Корга. Механику ты имеешь, автоматика тебя имеет, пещерец говорит. Ну, тоже такая условная вещь. Особенно, когда ты в пробке стоишь, особенно, когда на подъем, особенно, когда нет вот этой противооткатной системы, и ты на механике, и у тебя маломощный двигатель, и постоянно все дергается. Неприятно. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем, обзор печати. Что у нас? Теплый день без осадков завершит первую рабочую неделю. То есть сегодня, вероятно, будет теплый день без осадков, об этом пишет «Вечерняя Москва», да? Ну, нет, написать «Пятница будет без снега и теплый». Нет. Теплый день без осадков завершит рабочую неделю. Ну, с креативом люди подходят, конечно. Кто сделал Россию пугалом? Академик Чубарьян о том, почему мир нас не любит. Ничего себе. Можете посмотреть, почему нас мир не любит. Все пробьем, а флот не опозорим, как Владимир Путин покомандовал учениями и выставкой в Севастополе. Можете посмотреть. Это «Коммерсант». Ведомости. Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии. Данные в единую биометрическую систему собирают менее 40% отделений. Биометрия — это что это? Сетчатка, отпечатки. Конфликт США и Ирана касается России. Вопросительный знак. Конечно! Это вот такой материал, вы можете комментарий, да, востоковеда посмотреть в «Новой газете». Все, я, весь обзор я делаю по электронным версиям, то есть я не держу в руках бумагу, потому что мы живем в 21 веке, вы уж извините, поэтому ищите это в первую очередь там, ну и в газетах тоже читайте. 9.36, мы идем дальше. Угу. 39 пункт про номера на втором фото, на третьем фото, где палец, еще относящийся к этому пункту, пишет СМ. Это что, СМ? Это вы мне прислали или кому-то другому, и сейчас какой-то человек не может дождаться указаний ваших. Ладно, мы идем дальше, потому что... Кстати, я вижу, что вы подписались, там несколько человек, я увидел, подписались на мой телеграм-канал, спасибо вам. Вот, будем стараться делать что-то интересное для вас, какую-то информацию находить. Вдруг к себе на «вы», я решил, во множественном числе. Мы будем стараться работать для вас, дорогие друзья. Вот, но вообще, конечно, вас туда собрать очень тяжело, потому что у меня все свои кровные, понимаешь? Все свои кровные. Вот за каждого я как раз этой кровью и отхаркал. Вот прям за каждого. Каждый свой. Каждого воспринимаю как вот победу. Вот каждый приходит, это победа какая-то. А если какая-то скотина отписалась, то прям, думаю, ах ты скотина, что ж такое-то? Чего ж я тебе не так-то сделал? Расстраиваюсь очень сильно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Гудошников. Это я. А мы идем далее. Да, по поводу продаж я вам хотел сказать. Одежды в России, они упали впервые с 2015 года, и «Коммерсант» об этом пишет со ссылкой на аналитиков Fashion Consulting Group. Оборот рынка в стране сократился на 3-4%. 3-4%. По данным экспертов, объем сейчас составляет 2,5 триллиона рублей с учетом трансграничной онлайн-торговли. Что... Отстали мы от жизни. Специалисты считают, что причин падения несколько. Снижение потребительского спроса, повышение НДС до 20%, инфляция и рост долговой нагрузки граждан. Сообщается, что в третьем квартале прошлого года на одежде экономили 56% россиян. Кроме того, наблюдается тенденция к разумному потреблению. Наконец-то! Тенденция к разумному потреблению, господи, наконец-то! В том числе к длительному использованию товаров. И в этом смысле я бы хотел присовокупить и новость про то, что Роспотребнадзор посоветовал детям говорить по телефону не дольше 2 минут. Я посоветую всем говорить по телефону не больше 30 секунд. Же каждый человек, который говорит по телефону больше 30 секунд, я его ненавижу. Я честно скажу. Вот это: «О, алло, привет, как дела? Нормально?» Да. И начинается. Телефон создан для того, чтобы по нему говорить там 10-20 секунд, не знаю, чтобы: «Алло, ты где? Там, ага!» Ну и то, мне кажется, люди, которые звонят мне по телефону, и это уже давно так, они, конечно, сильно отстали от времени, и мне немножко за них стыдно, потому что можно же написать в телегу, ты просто пишешь, и все. «Я пришел», и... или вот это: «Алло, ну что, ты где? Подходи, знаешь, там, там забор синий. Скинь геотег. Ты, придурочный, скинь мне геотег. Чего мне твой забор? Просто геотег в реальном времени на 8 часов. Кинь мне, ну, 1 час там есть, 8, 1 час. В телеге просто кидаешь геотег, где твое передвижение видно на карте. И другой человек может смотреть. Ты ему кидаешь, и все. Как мы делаем с друзьями? Серьезно говорю. Вот, например, мне нужно ехать. Я говорю: «Я выезжаю там, ну, мы должны встретиться на какой-то точке». Прям геотег свой, они мне свой геотег, в реальном времени геолокация идет. Просто видно, где он по трассе едет, где я по трассе еду, например. И я могу отследить, через сколько он будет в этой точке, и через сколько я. Все, он видит, где я вижу, где он. Вообще не звоним друг, вообще. Просто в нужное время приехали в одном месте, поздоровались, вышли из машин. Все. Ничего, не разговаривать не надо, не переписывать. «Ты что, там скоро?» Не возникает этих вопросов. 21 век, люди не понимают, что так можно делать. Телефон, не надо по телефону разговаривать. Вот. Но это так просто, это Роспотребнадзор, он там советует детям мало говорить по телефону, и правильно делает, потому что по телефону вообще говорить не надо. А в интернете сидеть, говорит, тоже не надо, это на кости плохо влияет. Я не понял, как это на кости плохо влияет. Наверное, потому что ты в каком-то неудобном положении все время, да, и у тебя какой-нибудь остеохондроз будет тогда. Вот. Но в целом вот эта потребительская тематика, она мне интересна всегда была. Мне кажется, она очень правильная и действительно многогранная. Почему? Потому что, смотрите, продажи одежды упали в России впервые с 2015 года. Я, наверное, должен лить слезы сейчас и говорить: «Господи, люди не могут себе позволить купить одежду». Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что у людей одежды ненужной тонны. Особенно, знаете, у каких людей? Особенно у людей под названием «женщины». Серьезно, да, вы же двигатель торговли у нас, женщины, спасибо вам огромное. Но как же я был глубоко удивлен, когда обнаружил подтверждение своих слов, вот, да, и вот этой, казалось бы, такой свежей мысли о том, что женщины двигатель торговли. Например, у Толстого в «Крейцеровой сонате». Ну, есть такое произведение, да, «Крейцеровая соната». У Льва Николаевича, и Лев Николаевич еще там написал про то, что женщины двигатель торговли. Обидно немного было, потому что я-то думал, я догадался, да, вот свежая мысль какая-то. А нет, оказывается, это уже неизвестно сколько лет назад было сказано великим и могучим Львом Николаевичем. «А кто-то недавно предложил отказаться от материальных благ. Это продолжение идеи патриарха Кирилла», пишет Саня. Саня, ну на самом деле ведь много лишнего у нас. Давайте поговорим. 7373948. Вы вот можете утверждать смело, что у вас ничего лишнего нет? Из одежды там, из вещей и еще из чего-то. У нас ведь правда проблема с потреблением в современном обществе. Потому что потребление — это, по сути, единственное, ради чего... человек сегодня и существует. Сегодня большие корпорации создают все больше и больше и больше всяческого ненужного хлама для того, чтобы как-то занять время человека. А время человека, оно настолько сегодня свободно, что ему нечем занять его. Ну, вы понимаете, то есть мы же не на каменоломне с вами, правильно? Мы же с вами не по 17, там, 20, не знаю, сколько часов в поле кверху задницей стоим. Нет, у нас, собственно, какие задачи? Мы пришли в офис, там, пьем чай, да, разговариваем, ну, выполняем какой-то фронт работы, может быть, не самый большой, может быть, побольше у кого-то поменьше. Много перерывов, каких-то разговоров, возможности посидеть в интернете. Кто-то вообще 24 часа в сутки в интернете пребывает, потому что у него работа, он, например, айтишник. И его задача просто нажать Ctrl-Alt-Delete в определенный момент на компьютере, и все остальные удивятся вокруг и скажут: «Господи, какой ты молодец». Алло, нет, не получилось, извините, пожалуйста. Протираем штаны. Ну да, ну современный человек, он практически ничего не делает, ну если по-честному. Ну я имею в виду, во всяком случае, москвича. Сейчас, ладно, хорошо, не в смысле коренного москвича, жители Москвы. Давайте так, жители Москвы. В целом, жители Москвы... Ну, чем они, в общем, занимаются? Ну, не знаю, чем они занимаются. Ну, ничем не занимаются. Поговори лучше о тех, кто не может себе новые шмотки позволить, пишет Александр Риттер. А что значит позволить себе новые шмотки, Александр? Вот что это значит? То есть я не видел ни одного человека, который ходит по Москве в протертой одежде, кроме бомжей. Вот серьезно, вот ни одного человека не видел. Я не видел ни одного своего друга, товарища, знакомого, у которого нет денег на одежду. Я видел обратную ситуацию, когда люди себе покупают тонны непонятной, ненужной какой-то одежды. И вы мне скажете, ага, да ты вертишь, наверное, в таких кругах, где у людей очень много денег. Да нет, все это приезжие пацаны, девчонки, абсолютно никаких там запредельных доходов не имеющие. Нет, обычные доходы московские, ничего там не такого сверх. Положенного у них нет. Но вещей, боже мой. Это бесконечное множество какое-то. Я видел в потертой одежде, пишет Спамбокс. Ну, это, наверное, ради стиля. У нас в Пскове толпы в секонд-хендах, пишет Эдди Псковский. Ну и что, секонд-хенд это вообще нормальная история, как мне кажется. Секонд-хенд это круто. Потому что зачем покупать новую вещь, если можно ее купить почти новую? Она все равно, ну что, она постиранная, чистая, обработанная. Ну, купил, да и носи, если она нормальная. Почему нет? То есть я вообще вот этой проблемы не понимаю. Обязательно идти за модой, быть в модных тенденциях всегда, да? В этом месяце, и вот это же сволочи, да, знают, что делают. Они же знают, что просто так эти шмотки не продашь, потому что у всех они уже есть. Они говорят, в этом, значит, году... модный цвет зеленый. А у тебя до этого, да, фиолетовый ты купил, красный, желтый. Зеленого ты еще не покупал. Вот, модный зеленый, ты, чтоб тебе. Пошел зеленого все купил. Все, зеленое купил. Проходит полгода, наступило лето, и этим летом модно в желтом ходить. Ты говоришь, да что? Желтого себе взял, вот. Потом, когда ты купил уже все цвета радуги, тебе говорят, в этом году моден зеленый. И ты говоришь, опа, у меня как раз есть зеленый. Пошел, надел зеленый, тебе говорят, но покрой, конечно же, совершенно другой. Теперь модно такая-то ткань, а не такая. Вот в этом году льняные модно, зеленый лен. Вот, в прошлом вискоза, а вот в этом лен. Ну что ж, лен. И пуговицы должны быть красные. Тьфу ты. Да, а теперь надо цветастые носки, и каждый день они должны быть разные. Ага. Вещи имеют свойство изнашиваться и затираться, пишет Евгений Морозов. Ну, если износилась и затерлась, выбросьте ее и купите взамен другую. Какие проблемы? Я знаю очень красивые девчонки, а иногда что-то находят в секондах, но действительно очень красивое, люди непредсказуемы, пишет Виктор Корга. Так, вообще не покупаю одежду в России, пишет 201-й. Боже мой. Где берете, в Кыргызстане? Я вот тоже одежду в Казахстане, кстати, покупал. Было дело, когда жил там. Вот. И потом, когда еще в России жил, тоже в Казахстане покупал, потому что рядом жил с Казахстаном. Есть люди, создали семью, взяли ипотеку, нарожали детей, и теперь на грани нищеты, пишет Иван Белоусов. Ну, я видел, да, что там некоторые отдают 80% своего дохода по кредитам. Но это вот новость тоже. Мы ее сюда можем присовокупить, спокойно обсуждать. Ну, да, я это видел. Но интересно... Я же не могу войти в бюджет там, какой-то семьи, не могу же им сказать, это, ребята, а вам не кажется, что вот эти вам траты не нужны, а вот здесь вы явно глупость делаете, а вот здесь вот еще что-то вы делаете неправильно. Я же не могу так сделать. Но у меня есть ощущение, что в некоторых моментах я думаю, что, допустим, если бы я был такой коуч, который мог бы прийти и сказать, ну, мне, конечно, бы неплохо было бы за это деньги какие-то платить, ну, чтобы мне платили. Ну, допустим, я такой добрый коуч бесплатный, и я бы пришел, и мне сказали, ну, вот денег нет, вот у нас такой кредит, такой кредит мы взяли вот там. Вот это, что делать? Мне кажется, что я нашел какие-нибудь решения, не то чтобы криминальные даже. Вот. Хотя, конечно, лучше решение искать до того, как ты взял кредит. Да, после того, как ты взял кредит, решение уже одно. Плати, 7373, до смерти плати. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день еще раз, это снова Владислав.
Да,
смотрите, тут еще один аспект есть у продажи одежды. Это изменение климата. У меня просто супруга связана, ну, работает в конторе, которая производит одежду. Вот, у них зима стоит, их смежники, ну, конкуренты, заклятые враги и друзья, это шубники. Те вообще в ужасе, у них вообще нет продаж.
Ну, конечно, потому что у нас тепло стало.
Вот. Пуховики, вот даже синтепон не продается. Настолько тепло, и люди донашивают то, что покупали до того. Потому что и прошлая зима была теплая, пуховики тоже не носились.
Ну да.
И вот этот, вот эти аспекты, они тоже имеют большое влияние на...
Имеют, но все-таки вот эта вот мода. Вы знаете, мода. Странное дело, мода. Вот кому-то может абсолютно не тянуть. Сейчас, знаете, в определенный момент пошел...
Масс-маркет не очень подвержен моде на самом деле.
Да брось. Да брось. Вон это Зара на этом заработала все свои деньги. Знаете, да? Там
Зара вот, заработала на полиэстере, на том, что они дешево производили и дорого.
Да, продавали. Но они как покрали, так скажем, и продолжают это делать. Они смотрели, что там в высокой моде происходит, и потом шили это из такого себе материала.
Да.
Ну и все, и люди берут, потому что относительно дешево. Но опять же, как подорожали эти шмотки постепенно, эти заровские, это же
надо было заметить. Ну потому что Китай подорожал. Вот смотрите, у меня жена лет 12 назад начинала ездить, когда первый раз в командировке в Китай. Они там сидели в неотапливаемых зимой в помещениях со смерзшими мизинцами, строчили эти вещи, да, в пуховиках, вот эти китаяночки, и за 35 долларов
в месяц. А вот Макс спрашивает, а кто вообще в 2020 году шубы берет? Это бояре какие-то или кто?
Ой, ну не знаю, мы вот 3 года назад купили очередную шубу. Она, правда, вот висит так, по-моему, то ли раз, то ли два она выходила в свет.
То есть не нужна шуба, да, все-таки?
Ну, если по сути, нет. Ну, и либо в Якутск слетать, там ее выгулять.
Я понял. А вы, в принципе, в Якутск летать, или вы там бывали вообще?
Вот ни разу не бывал, но
не бывали.
по белые грибы туда слетать.
Понятно,
хорошие там белые грибы.
Но в целом вы готовы уже, шуба есть, все хорошо.
Ну, шубу прогулять же надо когда-то,
ну, вот конечно, в Якутск. Конечно, спасибо большое. Да, у нас в метрополитене много людей модных, иногда аж глаз дергается, пишет Юлия. Да, придите в торговый центр. Боже мой. И ведь самое главное, что мода, она же не каждому подходит, вот какие-то модные тенденции, да, но люди все равно вот рядятся и ходят, все одинаковые. Ну, элементарно там, не знаю, кому-то одна прическа идет, другому не идет. Ну, вот просто она не идет по форме черепа или еще чего-то. Ну, мода, это ей все равно. Сейчас модно вот так. И все начинают одинаково стричься, вне зависимости от лица, головы. Вот. И некоторым действительно неплохо, а некоторые очень смешно выглядят, люди. Вот, и ты думаешь, зачем ты это сделал? Скворцова покупает шубу, у нее каждый раз новая, пишет Евна Азев. Ну, прекрасно. Есть чему позавидовать. Хотя я не завидую скупости фантазии. В России Зара типа крутого магазина, а в Германии Зара дешманский магазин типа... не знаю, что вы хотели написать. Да нет, в России тоже Зара не считается крутым магазином, Александр Риттер. Зара везде, это масс-маркет. Все это прекрасно знают, все это прекрасно понимают. Не в Кыргызстане. Раз в год езжу в Европу, там и одеваюсь. Практично и недорого, пишет 201. Боже мой, вот правда, вам так сильно надо ехать в Европу? Вот смотрите, вот уже 10 тысяч раз объяснял, как бы попробую объяснить еще раз, может быть, поможет. Вот у меня есть джинсы, я их купил здесь, они просто черные, все, они просто черные, реально, черные джинсы можно купить в любом магазине, они все примерно одинаковые, они примерно не отличаются, ну, то есть, вот, хоть ты их за 1000 купи, хоть ты их за 3000 купи, хоть ты их за 10 000 купи, это просто черные джинсы, они все одинаковые, вопрос только в том, чтобы твой размер был и по форме они тебе там подходили, все, это первое. Значит, по-моему, 3000 я отдал за эти джинсы, все. У меня вот здесь вот эта вот майка на мне с длинным рукавом, 800 рублей. Вот. Пиджак мне подарили, просто подарили, я даже не знаю, сколько он стоит, честно сказать, просто подарили пиджак, все. И ботинки, ну, ботинки я взял, это я когда-то раскошелился, они, по-моему, что-то стоят 20 тысяч какие-то там, они модные. Вообще были обалденно модные ботинки, я раскошелился. Но, честно сказать, я даже не помню, когда я уже их покупал, потому что, а где мне вдруг ботинки себе износить? Вот скажите мне. Ну, я вот здесь на работе стою на ковре, по сути, это ковролин, да? Ну, вот, я хожу там по... Почему? Что это такое? Линолеум, конечно, забыл, как называется. Извини, я просто не живу там, где есть линолеум уже. Вот, да, линолеум, это вот у вас в народе называется. По линолеуму. Потом я сажусь в автомобиль. Но до него я иду 50 метров, да, вот. По дороге. Да, там может налипнуть какой-то снег. Ну, я сделаю. И все, и как бы снег закончится. Потом я еду домой, выхожу из машины, и все. И все, и ничего, и нигде мои ноги вообще с землей не соприкасаются. Потом я могу поехать из дома в торговый центр, там тоже все чисто, аккуратно, хорошо, все нормально. Я не знаю. То есть, в принципе, износить ботинки в Москве, если ты на автомобиле передвигаешься, невозможно. Невозможно. Ты можешь в них ходить 50 лет. Такое ощущение. Они просто пока тебе не наедят, пока ты не скажешь, господи, я уже не могу, они срослись с моими ногами. Мало гуляешь, пишет Анна. Какой раз гуляешь? А в чем смысл гуляний-то, я не понимаю? Что это за народное гуляние? Фестиваль варенья, что ли? Я не понимаю, я никогда не гуляю. Но неправда, брендовая одежда сидит лучше, потому что лучше скроена. И к джинсам это тоже относится, пишет Виктор Корган. Ну, так купите одни себе брендовые джинсы, ходите, зачем вам 3 пары? Зачем вам 10 пар? Ну, что? Я же об этом говорю. Я же говорю о потреблении сверх меры. О бредовом потреблении. Это как вот когда люди, которые покупают айфоны каждый год новый. Даже каждые полгода. А, там, 11, 11 с половиной, 12, 12 с половиной, 12 с четвертью. Надо брать. Да чего? Вот у меня семерка, я как ее взял, она реально до сих пор работает. Я аккуратен. Она до сих пор работает. Она не подводит. У нее нормально все вообще функционирует. Она в хорошем состоянии. Я ни разу не разбил ей экран, ничего такого. Просто потому, что я телефоном пользуюсь, нормально. У меня руки растут из нужного места, а не из того, у которых, вы поняли. Есть такие люди, у них растут из другого места руки, потому что у них почему-то то они постоянно пропадают, портятся, ломаются, постоянно падают, откалываются, и надо новый. Зачем? Ну, работает, реально работает. А вот у меня читалка есть, да, читалка. Мне когда-то ее подарили. Читалка. Я не знаю, сколько ей лет. Может быть, ей 6 лет. Может быть, ей 7 лет. Загадка. Ну, посмотри, она как новая. Что может, конечно, доказывать, что я ее ни разу в руки не брал до этого момента, да? А может быть, это говорит о том, что читалка, она есть читалка. Купил ее один раз, да и читай потом. Может, покупают на черный день, пишет Любаша, не знаю. А вот эти вот все мелочи для, ну, знаете, мелочи, всякие мелочи для дома. Или у женщин, знаешь, да, косметика. Ад какой-то. Эти косметики, не понимаю. Уход за волосами и шампуни, ну, штук 20. Ну, по-любому же ты пользуешься только одним. Ну, то есть ты же не пользуешься сразу всей этой гаммой. Ну, точно не пользуешься. Ну, просто они вот покупают. Вот эти себе какие-то белила, румяна, чернила, чем-то там мажут свое лицо. Реально деньги просто улетают непонятно куда. Вот эти, неясно. Это как мужики, которые играют вот эти в танки. Ты знаешь, да, игра танки. Они играют, и они там все время улучшают свой танк. Там, да, надо еще сейчас заработаю с зарплаты, закину 30 тысяч сейчас. У меня вообще супер танк будет. Ну, ты идиот, что ли? Ты нарисованный танк улучшаешь. Серьезно? Ты кому-то отдал деньги за то, что он просто нарисовал танк? По сути. Ну, то же самое. И там, вот, понимаешь, у них каждый раз какая-то новинка. Вот во всем этом торгашеском мире все время какие-то супер новинки, какие-то супер вещи. Абсолютно. Бритва 3 лезвия, 4. Черт, 4, надо брать 4, 3-то не бреют вообще. Да 3 бреют так же, как и 2, вообще-то как и 1. По барабану вообще никакой разницы, вообще реально никакой разницы, я клянусь. Попробуйте сами. Хоп, 5. О, 5 надо брать. 5 и с вибрирующей там какой-то головкой, значит. Да зачем мне эта вибрирующая головка? Мне вообще не нравится сочетание моего лица с вибрирующими головками какими-то. Зачем мне это все нужно, правильно? Но нет, они уже это делают, ты понимаешь? А здесь вот что-то она там каким-то лазером по твоему лицу проходит, а эффект один и тот же. Рожа вся в раздражении. Все равно, а одинаково, ничего не меняется. Странное дело. Сочетание огонь. Ботинки за 20 тысяч, джинсы, но это не джинсы за 3 тысячи. Хорошие плотные джинсы стоят недешево, разница огромная, пишет Андрей. Да ладно, вот это разница огромная, хорошие джинсы стоят дорого. У меня были разные джинсы, все они одинаковые, все они одинаково протираются. Во всех них одинаково можно сесть на жвачку и после этого их выкинуть. Или там в морозилке морозить и отшкребать эту жвачку. Все это чушь собачья. Это лохотрон, на который вас развели, и вы разводитесь. Ну, это правда. И все это шьют в Китае в каком-нибудь, или в Тайване каком-нибудь, или еще где-нибудь. Все одинаково на одних фабриках, шарашут и все. И никакой разницы нет. Просто тебе хочется выпендриться, ты выпендриваешься. Все. Ты покупаешь себе пиджак там не за 5 тысяч рублей, а за 40, и ходишь, и это 40 тысяч рублей я отдал. Часы командирские можно взять, знаешь, Восток, командирские часы за, там, я не знаю, сколько они сейчас стоят, 1005 они, наверное, стоят. Может, три, может, две. И они будут тебе показывать время точно так же, как часы, которые ты купишь за, там, не знаю, какой-нибудь Бригет за 1,5 миллиона рублей. Одинаково они будут показывать время, все нормально. Жить они будут примерно одинаково тоже по времени. Ничего не изменится, ты можешь просто смотреть. Ну как же, ну ты же не будешь с этим компом на руке ходить. Тебе же нужны часы. При том, что часы уже давно никому не нужны вообще, потому что часы есть в телефоне, да, правда? Вот, они никому не нужны. В машине есть часы, в телефоне есть часы, везде есть часы. Даже вот по Москве едешь, на столбах висят часы с временем. Вы обращали на это внимание? Везде есть часы. И все время Гудошников говорит вам, 9:59, там, как будто вы потеряетесь во времени, правда? Вот можно проснуться в определенный момент и сказать, сколько же время? И все-таки, не знаю. Не знаю, сколько времени. Загадка какая-то. Слушай, может, у тебя есть часы? Ты знаешь, не взял часов. Понимаете, часы — это браслет. Сегодня часы — это браслет. Правильно? Значит, бесполезная самая тупая покупка в мире. Я очень хочу часы. Я признаю, я очень хочу часы. Но я не хочу их покупать, потому что это очень тупо. И я думаю, что, может быть, мне кто-нибудь подарит. И желательно с подписью там, типа, от государства российскому Алексею за там, плодотворную службу. Никто не дарит часы. Вообще, конечно, совести нет никакой. Вот нравитесь вы мне, пишет Андрей. Спасибо, Андрей, спасибо, Андрей. Вот. Что ж говорить. Да и вы все хорошие люди, добрые. Вас просто обманывают, вот. А я пытаюсь вас спасти как-то. Вот. Ну, с другой стороны, от чего я вас пытаюсь спасти? Ну, хотите вы себе пиджак? Идите докупите себе пиджак этот, правильно? Вот, и все. Как говорил мой один товарищ, спинжак. Я говорю, почему спинжак? Он говорит, потому что спину прикрывает. Вот. Он же, кстати, и говорил «нас против». Знаете, почему «нас против»? Потому что против нас, да. Гениальный был человек, потом чуть не сел, потому что таксист пытался задушить. Ну ладно. 10:00, новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.